Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем беседу с нашими друзьями из Англии, Владимиром Борисовичем и Ириной Яновной фон Шлиппе, которые в течение долгих, вот, как мы выяснили в предыдущей нашей программе, около 40 лет, были близкими сотрудниками, духовными чадами владыки Антония Сурожского. Ирина Яновна была и остается членом епархиальной ассамблеи английской епархии. В прошлой нашей беседе мы говорили о разных сторонах жизни, деятельности владыки, главным образом, конечно, о его личности удивительной. И вот сейчас, продолжая этот разговор, я бы хотел коснуться его литературного, так сказать, наследия. Вот у нас вышла такая наиболее полная книга, очень толстая, большая, в которой, наверное, больше тысячи, существенно больше тысячи страниц, где собраны его проповеди, беседы, самые разные произведения. Вот на ваш взгляд, насколько полное это собрание, есть ли еще и много ли, что не было опубликовано, что еще ждет публикации. И, конечно, я думаю, будет интересно нашим слушателям, что владыка писал сам вот своей рукой именно для того, чтобы это было напечатано, опубликовано, а что появилось в напечатанном виде как результат расшифровки его просто устной речи.
То, что не все опубликовано, это хорошо известно. И сейчас на сайте появляется постоянно, каждую вторую неделю я вижу, публикуется впервые проповеди. Я думаю, еще долго будет это появляться. Сейчас по всему миру собирается, кроме воспоминаний владыки, собираются оригинальные материалы, записи, аудиозаписи, видеозаписи, какие-то его письма, что-то, то, что он писал. И этим занимается целый комитет, и Борис Хазанов такой в Америке, это переводит все на электронную, значит, в электронную систему, чтобы наверняка не утерялось. И еще я знаю, что один самый крупный в Англии архив вообще еще не получен, только ведутся переговоры. Так что тут будет еще очень большой пласт.
Я думаю, это очень радует наших слушателей.
Там все, да, там даже на разных языках, на всех четырех, по-моему, есть записи. Но я не знаю, будет, не будет, когда будет. Но у меня вот список тех материалов, видеоматериалов о владыке на 11 страницах, от которой я получила от организаторов. И они действительно очень-очень серьезные, в нескольких экземплярах ведут его, собирают его наследие. Насчет того, писал ли он немного писал, но все-таки писал. Иногда он писал статьи, причем сам печатал. У него была допотопная машинка. Мы ее получили, я не помню, от какой-то старушки. Машинка была дореволюционная, естественно, на старой орфографии. Владыка так обрадовался, когда он ее увидел, потому что я спросила, не нужна ли. Он сказал, да, потому что вот он же по старой орфографии писал, нет больше, а советские переделывают на старой орфографии трудно, а вот тут, значит, оригинальная еще дореволюционная.
То есть он писал со старой орфографией?
Да, 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 до последнего. Даже современные совершенно письма писал старой орфографии. И он печатал и на латинице, и кириллице он сам и печатал. Я знаю точно, что он ведь написал предисловие к «Закону Божьему», вот сборник «Жив Бог». Это он писал. Так что есть кое-что написано. Но, конечно, мало. Больше, он больше говорил. Я считаю, что он говорил очень даже подробно подготовившись, но об этом я уже в прошлый раз рассказывал. И то, что публикуется, сколько я знаю, он правил переводы. Он правил и то, что снимали с расшифровали записи, и то, что переводили. Я бы хотела отметить героическую совершенно работу сестер Майданович, Татьяны Львовны в Лондоне и Елены Львовны в Москве, которые больше, чем кто-либо, по-моему, сделали для того, чтобы по-русски, чтобы вообще были эти записи Татьяна, и чтобы это было по-русски Елена, потому что она переводила, она настолько, Елена Львовна, настолько вжилась в стиль владыки, что он иногда сам не очень разбирался, на ком это было, это перевод или оригинал. Но я знаю, что какое-то время он точно сверял и то, что снималось с ленты в оригинале, и то, что переводилось на тот или иной язык, потому что некоторые его проповеди с русского переводились на английский тоже для публикации в Англии. Вот это как бы то, что я знаю.
Во всяком случае, качество текстов, которые вот я видел и которые, я думаю, читают все наши, многие очень наши слушатели, на мой взгляд, очень высокое. Да. Очень высокое.
Я знаю, что один раз один очень высококвалифицированный переводчик московский перевел книгу одну Владыкину еще в застойные времена. И окольными путями мне передал, попросил, потому что я тоже переводами занималась, попросил у владыки благословения размножать. Владыка посмотрел, сказал, не я. И сказал, нет. Хотя бы не была эта книга еще переведена, было бы хорошо, чтобы она циркулировала. Владыка сказал, нет, это я так не говорю, и все. Так что он очень даже следил.
Строго да. относился к тому, что публикуется.
Надо... Я думаю, тоже помнить, что ведь Владыка не только вот его литературное наследие, это не только его проповеди, но что он в течение многих лет вел беседы еженедельные, ну, не весь год, но, ну, скажем, более-менее вот в академический год беседы, причем в последнее время, кажется, только на русском языке, потому что на английском языке кто-то другой мог беседу вести, но он и на английском языке проводил беседы в храме, в соборе, и вот прихожане, а иногда и посторонние, которые знали об этом, приходили. И здесь, опять же, стиль его бесед или докладов, он говорил без шпаргалки. Возможно, что он конкретно к этой беседе готовился, ну, конечно, конкретно он готовился, в уме все укладывалось, но вряд ли теми же словами, да, то есть направленность, а уже слова конкретные рождались, я думаю, из полноты его ну, существа просто. И вот эти беседы тоже записывались вот, в основном, конечно, на аудиокассеты, причем многими прихожанами, которые просто приходили и ставили свои магнитофончики перед ним, он никогда не возражал и даже иногда ждал, когда нужно было кассету менять вот несколько секунд, чтобы дать возможность не утерять. Но, конечно, были и видеозаписи делались вот этих бесед, которые частично тоже опубликованы, я думаю, тоже не полностью еще, далеко не полностью.
Есть еще два, по меньшей мере, типа его выступлений, о которых здесь меньше знают. Это, во-первых, общее говение. Он проводил много лет, два раза в год, в Рождественском и Великом постах, проводил говение для русских и для англичан. То есть для русскоговорящих, потому что некоторые люди ходили, конечно, на оба. И это было фактически две часовых лекции, а потом он как бы исповедовался от лица каждого, зная всех нас, конечно, наизусть. Он как-то представлял себе главную боль каждого человека. И такое было иногда чувство, что вот рядом стоит человек, вот как меня, как молния ему бьет, что вот это обо мне он говорит, так вдруг рядом кто-то другой вздрагивает тоже, то есть сам себя узнал. Вот такое было невероятная сила, такой подъем общий. Вот беседы, молитва, по-моему, никогда не записывали, он не разрешал записывать, а беседы записывались. Вот этот, если можно сказать, жанр, это очень, очень ценное, действительно. И потом лекции, которые он читал, его лекции, скажем, перед врачами, христианское отношение и к человеку, и к болезни, и к медицине. Вот эти лекции, я не знаю, опубликованы ли они.
Ну, известна книжечка небольшая «Болезнь, смерть и после», кажется, она называется.
Нет, она называется «Болезнь, смерть», да, но «Жизнь», по-моему, «Болезнь».
Может быть.
Да. Но
может
это,
быть.
Скорее, это скорее ведь беседа с отцом Сергием Гакелем, по-моему,
да,
Бибисина.
Да.
Нет, я говорю то, что он в Академии медицинских наук, по-моему, в Англии выступал регулярно перед врачами. Вот эти лекции. Потом его лекции в Кембридже, в православном институте, который он же и создал недавно, между прочим, кроме всех своих дел. Лекции публичные. Я их не видела еще на русском языке. Еще много есть его наследия, тут еще неизвестного.
Ну что же, замечательно. Будем надеяться, что это все, конечно, в каком-то обозримом будущем станет известным и будет также полезно для наших верующих. Ну вот теперь, может быть, немножко о другом. Владыка Антоний, представитель старого аристократического немецкого рода в России, оказался в эмиграции, и мы знаем, что большая часть русской церкви в эмиграции, она разделилась между двумя юрисдикциями, между синодальной или русской зарубежной церковью и церковью, которая возглавлялась митрополитом Евлогием и потом оказалась в составе Вселенского патриархата. Вот владыка Антоний представляет эту сравнительно наименьшую часть русской эмиграции, которая избрала путь нахождения внутри Московской патриархии. Вот с чем это связано? Владыка об этом, конечно, говорил, но, может быть, не все об этом знают. Могли ли бы вы немножко прокомментировать этот его выбор, который для него был, в общем, я понимаю, принципиальным?
Ну, когда я только познакомился с владыкой, конечно, этот вопрос меня тоже интересовал, я не сразу посмел его задать, но когда я почувствовал уже, что могу осмелиться, я его спросил. И ответ был, может, это не исчерпывалось этим все стороны его вот отношения к этому вопросу, но он сказал, что борьба между духовностью и материализмом идет в России больше, чем где бы то ни было. И поэтому вот там и больше, чем где бы то ни было, нужно Слово Божие. Вот такое полностью сознательное становление на этот путь, конечно, служение Богу в первую очередь, но противоборство материализму там, где он наиболее воинствующим является.
То есть служить Богу именно в том месте, где это, в общем-то, смысле сложнее всего.
Где сложнее всего.
Я с ним очень много об этом говорила, в частности, в передачах BBC, когда я работала в BBC. Он говорил, во-первых, всегда он настаивал на том, что нельзя отрекаться от Матери Церкви, если она не впадает в ересь. А Русская Православная Церковь в России в ересь не впала. Так что нет никаких канонических прав, никакого права церковного на то, чтобы из нее выходить. Вот это было его абсолютно постоянно, он очень много раз это говорил. Потом то, что очень сказал уже Владимир Борисович, он описывает, по-моему, очень ярко Он рассказывал об одном священнике, с которым он познакомился уже, когда стал приезжать в Россию, когда его стали пускать. Он познакомился к монаху, старый человек, совершенно разбитый болезнями, сидел в старческом доме на советском, на страшной какой-то койке, и просто сиял, говорил, какое мне пришло счастье, когда меня арестовали. Мне сначала стало страшно, и, ну, как любому человеку. А потом я понял, что сейчас священник больше всего нужен в тюрьме. Священников не пускают в тюрьму, безбожная власть. Но меня же туда она послала сама своими руками, значит, мне здесь служение. И мне Господь дал 50 лет служить в тюрьме и в лагере. Тюремным священником, будучи заключенным, естественно, да. И этот человек был совершенно счастлив. И владыка жаловался, не так, чтобы очень жаловался, такие слова, но очень было совершенно очевидно, что, скорее всего, владыка ему завидует. Скорее всего, что это вот именно эта судьба ему, вот эта доля ему бы была очень близка. И много раз еще он говорил, ну, как Ахматова, Анна Ахматова говорила, вот где, что она счастлива, почему она не в эмиграции, что она счастлива тем, что она была там, где мой народ к несчастью был, правда ведь? И это была тоже очень постоянная тема, очень частая тема в разговорах об этом с владыкой, что делить горести народа и позор народа, то есть ему и, ну, и же с ним как бы доставалось в какой-то степени за границей вот то, что все мы в большевистской церкви находимся, это было, конечно, нехорошо в эмиграции. И недавно как раз мне рассказала одна англичанка, наша очень верная прихожанка, тоже член епархиальной ассамблеи, что она высокопоставленный государственный чиновник, да, государственный служащий, у нее прекратилось продвижение по работе, потому что она стала коммунисткой, вступив в нашу церковь.
Ты все-таки объясни, стала коммунисткой это в больших кавычках,
с точки зрения государственной службы Великобритании, в котором она была на высоком действительно уровне, ей сказали, вступив в православную церковь Московской патриархии, вы стали коммунисткой, вы показали свое настоящее лицо, и ее в сторону, значит, отстранили, но она там продолжает пенсию дорабатывать. Ну, в общем, на этом кончилась ее хорошая карьера. Конечно, по советским меркам это все мелочи, естественно, но по западным меркам это достаточно существенно, да, защищать родину, как бы компрометируя себя, если хотите. А чисто, кроме того, чисто прагматически тоже была, конечно, польза тем, что владыка Антоний, будучи тем, кем он был, мог очень сильно влиять на события в церкви в России, на умы, конечно, в церкви в России, тем, что он говорил изнутри патриаршей церкви, его слова приобретали гораздо большую авторитетность, не правда ли?
Безусловно. Его приезды в Москву, лекции, беседы в духовных школах, которые, конечно, были очень хорошо известны, я думаю, они сформировали просто целые поколения священнослужителей здесь.
Мы постоянно встречаемся вот с людьми, которых он привел тогда, да.
Ну вот еще один, конечно, очень важный аспект жизни и деятельности владыки – это создание английской епархии. По существу владыка создал ее на пустом месте. В Англии не было православия, вот сейчас это большая епархия. Как это получилось? Благодаря чему был владыка таким замечательным организатором и администратором? Или какими-то иными путями, вот с вашей точки зрения, шло это развитие?
Отец Александр, в Англии было православие. 1,5 миллиона греков в Англии живет, православных. Очень много православия в Англии. Только оно этническое православие. Он себе замкнутое, и английского православия там нет. Владыка создал английское православие на русской почве.
Опять же, здесь хотелось бы историческую правду. Дело-то в том, что христианизация Англии произошла до раскола, до шизма.
Ну, конечно.
То есть, первоначально, конечно, христианство английское было православным. Оно потом пошло вот по западному пути, и это, между прочим, вот я думаю, отчасти тоже является ответом на ваш вопрос, как он создал. Конечно, не как администратор, не как организатор, а своим горением, своей личностью, своей убежденностью, своей верой. И англичане, те, которые либо были верующими, но не церковными в своей либо англиканской, либо католической церкви, или даже те, кто принадлежали к этим вероисповеданиям, но чувствовали себя неудовлетворенными, когда через владыку они узнавали о православии, до них вдруг доходило, что это же и есть та христианская вера, которая изначально еще в IV веке была в Англии и много веков до шизма. Так что именно тот приток англичан в русскую православную церковь, он в большой мере с этим связан, что они возвращались истоком своей английской православной веры. Но, конечно, они это могли, как уже Ирина сказала, не у греков, не у сербов делать, потому что те держались вот чисто так этнически, и румыны тоже, да?
Копты, много православных.
А только у владыки в приходе сначала, а затем в епархии была эта открытость без прозелитизма. Он не зазывал.
Так он даже не пускал.
Он, да, так просто, когда приходили, вот услышали проповедь, хотим к вам, он предупреждал, что вы знаете, может быть, вам это совсем не понравится, вы подумайте сначала, не спешите.
До 10 лет готовил к крещению. До 10 лет человек готовился. Он так просто не крестил, просто так вот пришел человек, хочу креститься, не допускал никогда. Но он начал-то, вот он не собирался создавать английское православие, он был назначен настоятелем умирающего прихода, где было около сотни старушек и маленьких детей, среднего поколения не было. И он выяснил очень быстро, что среднее поколение не понимало, конечно, языка, на котором шло богослужение. И как только ребенок вырастал из-под авторитета бабушки и мог вырваться из ее рук, он переставал ходить, он не понимал славянского. И владыка стал занятия устраивать на английском языке, но тоже стал занятия и на русском языке для англоговорящих детей, смешанных браков ведь было много. И он вернул в церковь, в храм, физически в церковь, он вернул два поколения людей просто потому, что он стал преподавать русский и стал служить по-английски. И по-английски, частично по-английски. И по этому пути, в общем, так до сих пор более-менее идет. Но больше сейчас, благодаря тому, что у нас очень много английского, все богослужения на обоих языках ведутся поочередно. Из-за того, что перевели все богослужения, все песнопения, переложили из-за этой огромной, огромной работы, которую совершенно, еще раз говорю, о деньгах бесплатно делает наша община британская, создана очень прочная община, не структура, а именно община. Что-то, по-моему, 47 приходов, разбросанных по всей стране, очень где-то большой, где-то маленький.
Включая Ирландию.
Ирландию, Шотландию. Всюду вот есть наши, как бы, наши православные. Что очень интересно, что к нам перешли некоторые греки, потому что у нас понятно, в чем дело.
Тем более, что один из наших священников, отец Александр Фастеропулос, он грек, он приехал в Лондон как студент архитектуры. И, ну, он был верующим, он стал ходить, наверное, сначала в греческий храм.
Владыка услышал в университете лекцию.
Но затем он стал ходить к нам, пел в хоре сначала, затем стал диаконом и...
Нет, затем обратил в православие дочь настоятеля собора англиканского. Женился.
Чтобы жениться.
Да, так у нас очень-очень активная именно иностранная община в нашей епархии. Кроме англичан, очень много и других иностранцев. Голландцы, французы, американцы. Какие-то по-португальски. Надо смотреть, на каких языках мы отпеваем и венчаем. Помнишь, что португальскую
свадьбу? Да, по-португальски, да, пели частично. Ну, не говоря уже о том, что у нас очень заметное число грузин в нашем приходе.
Это старая какая-то община?
Нет, это новое. Это вот новая эмиграция. И там бросаются в глаза, конечно, просто по внешности молодые люди, так лет около 30 где-то, да.
Которые... В Приходском совете уже грузины.
В Приходском совете тоже, да. Так что вот эта открытость, и вместе с тем все-таки мы остаемся русской православной церковью. Это не все-таки как-то не растворяется.
Вот, как говорит Владыка, укорененность в русском православии очень-очень чувствуется и придает очень определенные рамки, конечно, и организационно как-то действует. Но у нас тоже довольно много есть сфер применения своих возможностей, и поэтому, я думаю, это тоже привлекает людей.
Последний вопрос, который... Я бы хотел вам задать, связан со смертью владыки, которая была, как бы, с одной стороны, ожидаема, вероятно, поскольку он болел, конечно, а с другой стороны, все-таки она как-то поразительно неожиданно была для меня лично и для, как-то, я думаю, для всех. Вы присутствовали на отпевании владыки, может быть, вы можете немножко рассказать о том, как это происходило и какое впечатление у вас в сердце осталось от последних проводов владыки.
Мне нужно сказать, что, конечно, об этом пока что еще просто физически тяжело говорить.
Мы поем в хоре и читаем. И когда работаешь, то очень отстраняешься немножко от происходящего, правда ведь? Потому что если дашь себе волю, то со святым её покой просто нельзя спеть. Горло не может и плакать, и петь. Такого не так задумана музыка. Но известно, что очень много людей приехало из-за границы. Из-за того, что владыка скончался в самый разгар отпускного времени, сравнительно было очень мало людей. Может, 1,5-2 тысячи, не больше. А было бы в нормальное время, ждали 10 тысяч. Так что были только те, кто хотели, кто прилетел издалека, кто прервал, смог прервать отпуск. Но не все могут, кто с детьми уехал. И было, вот как сказал отец диакон Скорарда, очень грустный, но праздник. Потому что мы провожаем владыку туда, куда он хотел. Да? И собрались, в общем... Друзья, семья собралась. Собрались те, кто... Знаете, так странно было, но как бы производственные совещания были во время, вот между отпеванием, между литургией за упокойно. Вот я вам привезла частицу просфорки от литургии. Между литургией за упокойно и отпеванием 2 часа встречались люди, кто из Ливана, кто из Америки, кто из Москвы, значит, с англичанами. И быстренько обсуждали вот то, что мы вместе сделали по благословению владыки. Вот продолжается эта работа. Что естественно, почему, понятно, почему мы собрались, что мы как-то не говорили ни о каких переживаниях. Мы продолжали вот совершенно естественно вот эту работу. Это было настолько для меня разительно. Я вокруг смотрела, все, вот собралось все духовенство вообще в пасхальных сияющих, в белом ведь сложим, сияющие пасхальные облачения, все собрались, чтобы жить дальше, проводить нашу владыку жизнь вечную, а мы дальше идем. Вот это вот было главное. Как многие говорили, не то, что грустим. Плохо нам, конечно, но не то, что мы грустим. Ну, вот дальше.
Конечно, было изумительно торжественно. И ведь это прощание с владыкой длилось несколько дней. Значит, когда уже гроб был с телом доставлен в храм, постоянно читалось Евангелие при нем, конечно.
Каждый на своем языке.
Да, на разных языках. Ну и потом, значит, панихиды, службы, великая панихида, да, затем литургия утром в день похорон, и затем, значит, отпевание уже после обеда и похороны на кладбище. И вот как Ирина Яновна уже сказала, все духовенство епархии собралось, но кроме того, приехал владыка Филарет Минский.
Большой друг владыки Антония.
И он, значит, и литургию служил вместе с владыками, значит, Василием Сергиевским, который сейчас стал управляющим епархией, и архиепископом Анатолием.
И архиепископом Григориасом, главой греческой церкви.
Церкви, да. Ну и кроме того, гости были архиепископ Кентерберийский,
кардинал,
глава католической церкви в Англии.
Очень много было духовенства, нам даже непонятно по тому, как они были одеты, куда их приписать, как бы. Представители
королевского
дома были тоже, ведь принц Чарльз у нас иногда бывает на богослужении, и вот от него я точно знаю, были. Очень много было действительно высокопоставленных лиц.
Посольство было представлено.
Да. Грузинский посоль в Грузии лично пришел. Посольство российское было представлено. Действительно, вот как бы официальная сторона была очень-очень непышной, потому что у нас владыка попросил, чтобы его по монашескому чину хоронили, отпевали. Непышно было, но очень действительно торжественно. И если перечислить, кто был, действительно очень знаменательно. Да. Просили, чтобы не было цветов, чтобы деньги на цветы пошли на хоспис, где он скончался. Было довольно много, то сравнительно много маленьких детей, что было очень хорошо. Да. Он любил, когда маленькие дети в храме очень хорошо себя вели. Именно в храме были, не рядом где-то там. Ну, как рассказать? Ну, было хоров, как на Пасху. Отовсюду съехались люди. Вот опять же, самый разгар каникул, вообще никого, в принципе, нет в городе, да. Съехались со всех сторон люди, которых мы давно и не видели. Вот один священник и один диакон почти все время, ну вот кроме отпевания, они все время в хоре были, потому что им так было лучше.
А вот вы сказали, что в конце концов, несмотря на преклонный возраст владыки, ведь в 90-м году жизни он скончался, что было неожиданно. Действительно, вот когда мы узнали, что он ложится в больницу, как-то так, сейчас кажется уже это легкомысленным такое отношение, ну хорошо, в больнице полежит, его вылечит и опять вернется к нам, да? И конечно, совершенно, когда вдруг узнали, что плохо, а потом скончался, это...
А где похоронили владыку?
Там, где похоронена его мать и бабушка, недалеко от церкви, в кладбище Old Brompton Cemetery. Но там вообще больше не хоронят, но там семейная могилы. Очень трогательно, по-моему, что вот, вот его мы похоронили, и как в среду, да, и как-то, ну вот, разошлись как-то, ну, так ходишь, что-то делаешь, ну, так какое-то подвешенное состояние. Был в Лондоне отец Владимир Архипов, который сейчас в Новой деревне, настоятель прихода покойного отца Александра Меня. Он приехал на похороны, и он пошел вот на следующий день после похорон на кладбище. Ну, просто пошел у него на следующий день, кажется, он улетал. В общем, пошел на кладбище. Там было два человека, тоже из России. И там они как-то отслужили литию, как-то стоят, вообще неизвестно. Могила ровная, земля, ни холмика, ни, в общем, как-то это все непривычно, нехорошо, как бы. И вдруг приезжает фура с землей. Высыпают землю, это значит, чтобы могилу сформировать, как бы. А затем и вторая. Отец Владимир и Василий вот из Петербурга взяли по лопате и сделали настоящую русскую могилу. Поставили крест, который там был приготовлен, еще с литьё отслужили. И так им было хорошо. Я думаю, Владыке тоже, наверное, бы понравилось. Вот такое вот... Совершенно никем не запланированное, не задуманное, вот такое вот продолжение этой жизни, правда?
Да, замечательно, что это все действительно произошло так и спонтанно, и какой-то промысел в этом, конечно, есть. Как скромно Владыка жил, так и вот это после его смерти присутствие, оно продолжается так же скромно и так же естественно.
Да.
Ну что же, мы на этом заканчиваем нашу программу. Конечно, с одной стороны, как мы уже говорили, это очень грустная нота. С другой стороны, апостол Павел говорит: «Да не скорбите, как те, кто не имеет упования». То есть мы не можем, не имеем права, и в частности, из-за памяти Владыки, скорбеть неутешно. Перед престолом Божьим явился еще один молитвенник, безусловно, о нас. И та любовь, которую он так обильно источал всем людям, которые были рядом с ним и очень далеко от него, все равно как-то мы все согревались от этого огня, о котором вы так много говорили. Этот огонь он не перестал, а только еще больше может разгораться уже в той жизни, где пребывает Владыка сейчас. Я сердечно благодарю вас, Ирина Яновна, и вас, Владимир Борисович, за то, что вы так поделились своими воспоминаниями и чувствами, которые вас, конечно, переполняют у Владыки в Сурожском Антонии. Большое вам спасибо и всего доброго.
Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо, отец Александр.